Николас хотел сглотнуть, чтобы протолкнуть застрявший в горле комок. И не получилось.
— Ну, про то, как завалили Зятькова из Честного банка, ты не мог не слыхать? Кипиш по всем СМИ был.
Да, ту историю Николас помнил. Во-первых, потому что при крахе банка с симпатичным названием лишились всех своих сбережений хорошие знакомые. А во-вторых, больно уж зверское было убийство. Вместе с банкротом во взорванной машине ехали 7-летняя дочь и ее одноклассница. Зятьков вез подружек в зоопарк.
— Вот тебе еще чтение.
На стол лег новый снимок, точно такой же листок, как два предыдущих.
— Приговор. Владимир Федорович Зятьков, председатель правления Честного банка, объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости — истреблению.
— Что все это значит? Николас расстегнул пуговицу на воротнике со второй попытки, потому что плохо слушались пальцы.
Если честно, хрен его знает,
— простодушно улыбнулся оперуполномоченный.
Но главная версия у нас такая. Кто-то решил очистить общество от кровососов и капиталистических тиранов. Какие-нибудь съехавшие с резьбы коммуняки, ветераны интернационального долга. Сам знаешь, какая у нас страна. Половина нервных, половина психовных. Да по половине от каждой половины когда-нибудь обучались народ мочить.
Фандорин хотел возразить против столь чудовищного преувеличения, но вместо этого, еще раз взглянув на фотографию, воскликнул. — Это же терроризм, самый настоящий. Непонятно кто, основываясь черт знает на каких сведениях, выносит невинным людям смертные приговоры и приводит их в исполнение. В России такого не бывало с царских времен. Об этом должна кричать вся пресса. В Думе нужно учредить специальную комиссию, а никто ни сном, ни духом.
— Это специально, чтобы паника не началась. По-нашему, резонанс. 16-й отдел именно такими делами и занимается, которые могут всенародный шухер произвести. Покойники-то сами, видите, люди непростые. Буржуины-буржуинчи, или, выражаясь интеллигентно, бизнес-элита. Принято решение вести розыск, как говорится, без участия общественности. А то начнется. Красно-коричневая угроза, трали-вали, политика. Ладно, не мое дело. Я сыскарь. Носом в землю ткнусь и нюхаю, есть ли это или нету. Короче. Создана объединенная оперативно-следственная группа. Называется «Дело неуловимых мстителей». Это я придумал, — похвастался капитан.
Но Николас юмора не оценил, потому что вырос на иных меридианах и с советской приключенческой киноклассикой знаком не был.
«Неуловимых?» — повторил он упавшим голосом.
«Их что, никак невозможно поймать? Но за что мне-то мстить? Я ведь никому ничего дурного не сделал». Какой театр абсурда.
Что театр, это точно, согласился Волков. Вернее, цирк. Тут заколдованный круг, получается. Вроде бы мстители эти сами подставляются. Перед тем, как накрячить очередного буржуя, приговор высылают. Ставь засаду и бери их голыми руками, так?
Так, немного воспрял духом Фандорин.
А вот шиш. Из-за того, что звона в прессе нет, мы узнаем про новые приключения неуловимых. Когда налицо имеется трупак, мелко фасованный и в очень удобной упаковке. Приговоренные люди серьезные, таких на фуфу не возьмешь. Они привыкли, что обстоятельные пацаны грохают без предупреждения, а тут какая-то лохомудия, гад и обманщик, приговаривается. Зальцман выкинул приговор в корзинку, я вам говорил. Хорошо, в пятницу вечером уборщица не успела прибраться. У Зятькова бумажка эта неделю валялась, если не больше. Жене показывал, говорил, гляди, сколько чеканутых на свете развелось. Хотел выбросить, да супруга не дала, себе оставила подружек веселить. Повеселилась. Ни мужа, ни дочки, ни мерса за 100 штук баксов. Ни, между прочим, шофера, с которым, как установило расследование, мадам Зятькова состояла в сексуально-половых отношениях.
Волков коротко хохотнул.
В обоих случаях бумажки с приговором попали в руки следствия случайно. Запросто может быть, что и у других наших висяков по богатым, которые больше не плачут, тоже отсюда ноги растут.
И веселый капитан неожиданно пропел.
«Мертвые с косами вдоль дорог стоят, дело рук красных где валят».
«Но при чем здесь я? Как видите, я не миллионер, никого не эксплуатирую. У меня в фирме всего один сотрудник».
«Что за фирма?» — прищурился оперуполномоченный. «На чем бабки стругаете?»
Чуть смущаясь, Николас объяснил про свой уникальный бизнес. Что люди сплошь и рядом попадают в трудные или нестандартные ситуации. Рады бы получить квалифицированный совет, да часто не у кого. А между тем нет ничего ценнее вовремя данного правильного совета. Объяснял, ежась под пристальным взглядом детектива, и сам чувствовал, как глупо все это звучит.
«Ясно», — сказал капитан, когда Ника умолк. «Правду говорить не хотите? Нехорошо, Николай Александрович. Вроде договаривались по-честному».
«Послушайте», — Николас встрепенулся. Кажется, мозг начинал оттаивать от первоначального шока, и возникла первая гипотеза, пускай нелепая. «Если это какие-нибудь осколки коммунистического режима, может, они обиделись на название моей фирмы? Усмотрели в нем издевательство над, идеалами октября? Наверное, можно установить, кто был этот человек, который бросился, то есть которого сбросили с крыши?»
«Если бы, — вздохнул Волков, — у парашютиста нашего ни особых примет, ни документов, ни мобилы. Отпечатки пальцев взяли, сдадим в лабораторию. Бумажки оформлять целый геморрой, а проку не будет. Татухи нет, значит, не сидел. И так видно, что не уголовный».
«Да, по типу он скорее похож на советского номенклатурщика невысокого ранга. Но кто мог его убить и почему?»
Милиционер встал, спрятал последнюю фотографию в папку, вжикнул молнией. «Наверное, свои. А почему тайна двух океанов? Спросите, чего полегче. Может, предал интересы пролетариата? Кто их, уродов скособоченных, разберет? Однако уроды не уроды, а свое дело знают. И тут вырисовывается загадочка поинтересней».
Он придвинулся к Николасу вплотную и посмотрел прямо в глаза, для чего капитану пришлось подняться на цыпочки.
«Что же у них с вами-то, гражданин Фондорин? Облом вышел. Исполнитель мертв, а вы живы. Зря вы со мной, Ванька, валяете. Ибо зря. Как бы вас самого в удобной упаковке не расфасовали. Мне-то что, я переживу. Ваша проблема».
И двинулся к двери, напевая песенку кота Леопольда «Неприятность эту мы переживем». Ника переполошился.
«Постойте! Вы не можете так меня бросить. Я же не олигарх. У меня телохранителей нет». «У нас тоже их на прокат не дают», — бросил через плечо оперуполномоченный. «В УБОПе, правда, есть отдел защиты свидетелей, но вы же свидетелем быть не желаете. Рассказали бы правду матушку, а? Очень уж зацепочка нужна».
Он оглянулся на Николаса, немного подождал.
«Не расскажете. Ну, хозяин-барин, а надумаете, вот номер».
Сунул визитную карточку, сделал ручкой и был таков. Через секунду хлопнула входная дверь, Фондорин остался один. Пытаясь унять дрожь во всем теле, прошелся по гостиной. Хотел выпить виски и даже налил, но тут вспомнил про сына с дочкой. Стоп. Трястись от страха будем потом, когда дети уснут. Растянув губы в улыбке, отправился в детскую. Что за сказку он рассказывал? Ах да, про серого волка. А где остановился? Черт, не вспомнить. Ну, будет ему сейчас за забывчивость. Сказку досказывать не пришлось. Хоть в этом вышла Николасу амнистия. Близнецы, не дождавшись возвращения сказочника, уснули. Причем Геля перебралась к брату в кровать и положила золотистую голову на его плечо. Эта поза выглядела до того взрослой, что Фондорин вздрогнул. «Права, Алтын, специалистка по вопросам пола. Нужно расселить их по разным комнатам. Пятый год жизни — как раз период первичного эротизма. И уж во всяком случае не следовало нести чушь про любовь между братом и сестрой». Но в следующий миг он увидел свисающую из-под одеяла руку Эраста с крепко зажатой игрушечной шпагой и устыдился своей взрослой испорченности. Бросил детей в темном лесу, перед разинутой пастью страшного волка, а сам ушел и долго не приходил. Вот Геля и кинулась к брату за защитой. Николас осторожно разжал пальцы сына, вынул шпагу. Вышел на цыпочках, судорожно стиснув пластмассовое оружие. Чушь, какая чушь! Гад и обманщик приговаривается к истреблению. Один день похож на другой. И от этого кажется, что жизнь обладает логикой и смыслом. Так, должно быть, полагает и улитка, греющаяся на рельсе железной дороги. А потом невесть откуда налетит огромное, черное, лязгающее, отчего нет спасения. За что? Почему? Есть ли что-нибудь пошлее и глупее этих вопросов? А не за что, а не почему? Так природа захотела, почему не наше дело? Слава богу, дома не было жены, и никто не видел постыдного Никиного метания по комнатам, не слышал бессвязных и жалких причитаний. Чтобы положить конец истерике, он выпил 3 неразбавленных виски, и на помощь пришел мудрый алкогольный фатализм. Чему быть, того не миновать, а побарахтаться в любом случае стоит. Решив, что утро вечера мудренее, Фандорин лег в кровать, для верности проглотил еще 2 таблетки успокоительного, и ему сразу же приснился успокоительный сон. Будто он умер, но в то же время как бы и не умер. Лежит этакой спящей красавицей в хрустальном гробу и посматривает вокруг. Там снаружи гроза, сверкают молнии, дождь колотит по прозрачной крышке. Но замечательная усыпальница уютна и надежна. Беспокоиться ни о чем не нужно, идти никуда не нужно, и вообще делать ничего не нужно, потому что любое действие нарушает гармонию. Эта мысль показалась сонному мозгу Николаса гениальным в своей величавой простоте открытием. Уже полупроснувшись, он все продолжал додумывать ее, вертеть так и этак. Нам только кажется, будто с нами что-то происходит, и что мы перемещаемся во времени и пространстве. Нет, мы, то есть я, единственная фиксированная точка во всем мироздании. Вокруг может твориться что угодно, но моя незыблемость гарантирована, — улыбался еще не открывший глаза Фандорин. Хрустальный гроб, отличный образ, — подумал он, потягиваясь. Но тут за окном действительно грянул гром, задребезжали залитые дождем стекла, и под напором ветра распахнулась форточка. Первое, что пришло в голову испуганно вскинувшемуся Николасу, не переоценил ли он прозрачность и прочность такой необычной гробницы?